Как ты видишь 24-й год для биткоина?
Все закончилось, я опять не успел.
Я не думаю, я просто покупаю.
Влажные фантазии в 100-150 тысяч.
Будет взрыв.
Они больше в кэше.
Я не знаю. Я чуть-чуть фиксанула.
Больше позитива.
Уровень приятный, стратегии для тупых.
На мой взгляд, они еще не в цене.
Тогда будет очень глубокое проникновение.
Стоит прокомментировать эти поинты, думаю.
Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Ахмадуллина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. Сегодня у меня в гостях один из самых моих любимых, наверное, гостей, который пришел ко мне дважды. Таких людей немного, ты один-единственный, Влад. Привет!
Здравствуйте, Ирина, очень приятно быть единственным и очень приятно быть в вашей компании сегодня.
Да, я представлю для тех, кто пропустил тот эфир, обязательно оставлю ссылки в описании. Влад Александров – это управляющий family офиса и крипто-хедж-фонда. Подправь меня, если я не так тебя представила, потому что я знаю, что кроме вот этой новой деятельности ты также занимаешься и образовательным контентом, и сопровождением клиентов, и крупный крипто-паблик по России и СНГ тоже имеет счастье, скажем так, сотрудничать с тобой. Все правильно?
Да, Ирина, все верно. У нас достаточно крупная экосистема, где есть как медиа-направление, так и направление, так скажем, фондовое, вот, и у нас большая часть экспозиции как раз в крипте, поэтому мой основной фокус на ней. Я готов и хочу сегодня про нее рассказать подробнее.
Ну вот мы обязательно будем про это говорить, но давай хотя бы вот для того, чтобы для разгончика, каждый из нас поделится, как для него прошел 23-й год с точки зрения вот крипты. Все говорят о том, что крипта – это лучший актив 23-го года. Не очень хочется там долго копаться в 23-м году, но просто вот назови для себя каких-то, может быть, 1, 2, 3 значимых события 23-го года, которые повлияли на твою систему торговли, может быть, на твое мировоззрение по крипте, может быть, они как-то просто значимым следом оставили вот что-то в твоей торговой системе.
Да, ну, в 23-м году было очень много рыночных консенсусов. Ситуации, когда рынок сходился в едином мнении. И, как правило, эти консенсусы очень страшно и больно, с огромным количеством ликвидаций и боли трейдеров разбивались. Вот у меня получилось дважды отыграть как раз не консенсус, а ситуацию, когда у нас, скажем так, рынок еще недооценивал позитив. Первая история – это март 23-го года, ситуация, когда у нас случился банкопад в Америке, и вдруг, я помню, это, по-моему, был суббота или воскресенье, вышел ФРС и сказал: слушайте, у нас тут экстренное заседание, давайте сейчас спасем банки резко. Вот, и как раз тогда биткоин колебался в районе там 20-24, и получилось эту историю неплохо отыграть, просто, да, с пониманием, что биткоин – это производная от ликвидности, вот такой, ну, фундаментальный, да, такой макрофактор, и, скорее всего, банки будут спасать, как это было там в предыдущих таких же кейсах, и, ну, соответственно, и риск он активы тоже получит какой-то импульс. Вот первая ситуация, да, по факту мы отыграли тут движение с 20, ну, средняя точка входа, я не знаю, наверное, в районе 21-22 тысяч долларов, да, за биткоин. Я не буду говорить, что я досидел до 48, конечно, нет. Это был зафиксирован трейд в районе 25,5 тысяч. Ну, собственно, вот такое движение, да, получилось забрать. Это первое, ну, когда, скажем так, большая часть свободного депозита была именно в активе, в крипте, когда я понимал, что здесь нужно увеличивать риски. Вторая ситуация – это история с ETF, первые слухи какие-то, когда там только BlackRock что-то сказал. Понятно было, что, скорее всего, нет дыма без огня, и рано или поздно будет огонь у нас. Вот в итоге он состоялся. Это было после выхода за 30 тысяч. Вот, то есть пробитие диапазона 30, это психологический такой уровень был для всего рынка, для всех криптонов. Очень много знаю и коллег, и в целом смотрел по структуре, что много кто брал шорт от уровня 30. Вот их, к сожалению, вынесли вперед ногами. Но после
к сожалению?
Того, рынок...
Почему к сожалению?
Ну, всегда неприятно, когда...
Когда летящие артисты, это же топливо
есть боль
для
на
рынка.
Рынке.
Мне нравится.
Особенно у коллег, да, это всегда, конечно, немножко тревожно.
Мне, как инвестору, всегда нравится кровушка шортистов, поэтому пускай она будет.
Ну, на их топливе, в общем, мы выросли. Ну, рынок потом немножко как бы пробил, да, вот этот ключевой уровень был пробит. Была какая-то консолидация на уровне там 30-33, 35. Вот после этого, да, я понял, что скорее всё, как бы кажется, надо менять теперь взгляд на рынок, видно, что мы переходим в другую уже формацию на остаток года, на четвертый квартал, поэтому там тоже были набраны позиции, и зафиксированы они, ну, это было выход лесенкой, то есть это были ключевые уровни для меня 38, 42, 45, 49 вот из такого, что прям недавно было, мы буквально 250 пунктов, ну, в долларах не хватило для того, чтобы разгрузить еще часть позиции. Вот, мы пробили 48, по-моему, коснулись там 49 тысяч, но дальше не пошли. Вот, ордер стоял 49-250, 49-500, вот в этом диапазоне.
Чуть-чуть пожарить.
Да, ну, все бывает, и бывает, что не получается, но средняя цена выхода, наверное, в районе 39-41 тысяч. Стратегия была продавать факты, собственно, я этим и занимался. То есть, за желание купить в моменте, когда был там позитив вот в этот день начала торгов, у меня никакого не было, поэтому, да, стратегия продавать.
Но ты факт. Продавал все под ноль? Или у тебя есть какое-то все-таки распределение?
Нет. Сейчас в распределениях вот есть... 15% остаюсь в активе, 85% остаюсь в, ну, скажем так, в ликвидном кэше. Да?
Вот. Просто вот эта вот часть, она вот очень сильно значима для меня, потому что у каждого стратегия своя, и я, честно, не встречала пока вот людей, вот с кем общаюсь, кто имеет дело с криптой, кто полностью бы вышел из крипты. То есть все равно какой-то энтузиазм, он остается. У меня он порядка 80%, то есть я абсолютно, ну, мне не было там идеи выходить на том, когда будут разгружаться вот эти вот мамонты в виде блокроков и других ребят. Абсолютно нет. Но что-то я фиксанула, и при этом даже не почувствовала какое-то особое счастье от того, что я заработала, потому что сейчас все дорого, и ты дальше эти деньги никуда их не пускаешь. Вот.
Ну, почему же? У вас, во-первых, если у вас... Какая была средняя цена покупки биткоина?
Ой, у меня очень хорошая средняя цена. Я же покупала еще 13 тысяч. То есть у меня средняя цена, честно, я сейчас не берусь сказать прям супер точную оценку, но это, наверное, около 28 тысяч. То есть вот за всего капитала, вот у меня... Я подводила итоги. Сейчас тоже, наверное, открою табличку. Пока я открываю, ты можешь поговорить.
Я просто добавлю, что у нас, наверное, с Ириной все-таки отличается торговая стратегия. Ирина... Видно, что долгосрочный инвестор, и она готова набирать позицию, в том числе, да, там иметь среднюю точку входа в районе 30, и ей будет комфортно. У меня торговая стратегия отличается, я, наверное, в большей степени спекулянт, мне интересно забирать короткие движения, защищать прибыль, выходить, то есть больше такие, ну, скажем, среднесрочный, краткосрочный горизонт.
Да, я вот просто, ты же знаешь наверняка, что я человек-табличка, ну, в принципе, человек-ботаник, вот, и я подводила по итогам 23-го года, ну, структуру капитала, какие активы дали рост, и вот с учетом даже того, что в структуре активов появилась недвижимость, у меня крипта все равно по-прежнему занимает порядка 3%. Вот, 3% от всего капитала. Это с учетом этого роста, и вот я вот вроде бы немного там фиксанула, ну вот 20% от этих 3%. Ну и что дальше? Ну, то есть вот сейчас вот у меня все равно, ну,
то есть
я докупаю.
И миллионов.
Я докупаю. То есть у меня вот нет какой-то вот этой жалости. Вот, если возвращаться к вот этим событиям, да, 23-го года, и я присоединяюсь к твоему поинту по поводу ETF и BlackRock, это правда было очень значимо для меня, для моей стратегии. Но также, вот, наверное, отмечу, что Binance и, в принципе, риторика стала негативна по отношению к России, потому что летом 22-го года, ну, даже, наверное, летом, весной, я еще верила, что мы сможем торговать на этой, увы, площадке, которой с нами сейчас нет, вот, и сейчас, к сожалению, то есть мне всегда было такое повышенное внимание к финансовой инфраструктуре, что там, ты знаешь там и про гражданство, и про зарубежные счета, и так далее, и так далее, то есть я прям максимально вкладываюсь вот в это направление, и когда Binance говорит, ну, нет, все, мы уходим, ты думаешь, блин, ну, наверное, все-таки не зря ты занимался всей вот этой работой эти полтора года. Вот, поэтому на это, вот, наверное, единственный такой тоже поинт. И финальный добавлю, то, что биткоин, в принципе, крипта — это очень активы, которые подвергаются хорошему техническому анализу. Потому что, как я говорила на протяжении всего 23-го года, что по битку у меня стратегия для тупых, я вижу низкий уровень, я не думаю, я просто покупаю. То есть ты концептуально видишь, что актив хороший, в нем в 23-м году было все хорошо, и уровень приятный, стратегия для тупых, она мне нравится, она мне всегда подсказывает. И вот, наверное, вот это вот тоже важное для меня заключение по итогам 23-го года.
Мне стоит прокомментировать эти поинты, или мы...
Да не, конечно, двигаемся? Давай комментировать, что да, ты...
По комментариям по поводу крипты для инвесторов в России. Да, Binance ушел, но тут важно понимать, мне кажется, два момента. Первое – это то, что Binance в целом получил очень серьезное давление со стороны американского регулятора, в том числе CZ, да, CEO Binance, он сейчас под следствием, можно сказать, да. Вот, и по-другому, да, он не мог сделать, при этом он прекрасно понимает, Binance, что Россия – это очень хорошая целевая аудитория для этой биржи, плюс это большая доля, на самом деле, в структуре выручки. Поэтому они создали площадку, она называется Comix, вот, по факту это аналог Binance, и пытаются, да, сейчас эту долю рынка хоть как-то, но сохранить. Плюс для российских инвесторов по-прежнему остается много вариантов, где можно торговать крипту и торговать ее относительно безопасно. Да.
Слушай, то есть Comix – это все равно дочка Binance?
Я не буду сейчас прям утверждать, что факт, да, дочка, и мне нужно для этого провести там более глубокое исследование, вот, но...
Ну, понятно, просто сказал так, как будто дочка, и думаешь, а смысл бы, зачем вы уходили, если вы прослойку вместо себя оставили?
Ну, я думаю, что бенефициары там, ну, они частично у нас точно совпадают.
Ну, да, да, то, что давление было, то, что российский топ-менеджмент тоже разгоняли в течение там полугода, ну, увольнялись, команды сами уходили, это были такие тоже главные редфлаги того, что все-таки Binance будут уходить. Ну, давай теперь от такого приятного, вкусненького 23-го года перейдем к 24-му, потому что, ну вот, 13 января, правильно, вот я помню эту дату, вот 13 января, в среду, все-таки спустя вот несколько твитов был расторгован у нас фонд на биточек. BlackRock это сделал. Кто-то из хомяков, возможно, и покупал по уровням 49, может быть, там 48, я не знаю. Я чуть-чуть фиксанула. И на этом, из моих вот ощущений, что вот сейчас происходит на рынке, есть некая такая апатия. Ну, некая апатия. То есть это как вот Китай в 23-м году, в начале года. Все ожидали, что вот восстановление экономики Китая, будет взрыв китайской фонды. Не случилось. Сейчас то же самое. Вот, ETF на биток, будет взрыв. Кто-то писал из инвест-домов американских плюс 200%. Это мы увидим в 2024 году. Не случилось в моменте, да. И мне кажется, сейчас некие инвесторы, ну, наблюдают вот такую апатию к битку в целом. То, что вот он торгуется у нас на протяжении уже, получается, там, ну, недельки на уровне 42, чуть 43. 43 чуть выше. Вот расскажи твое мнение, вот как ты это любишь делать, да, Влад, с фактами, с какими-то примерами. Как ты видишь 24-й год для биткоина?
Начну с сантимента. То есть у вас вот есть понимание, что на рынке присутствует какая-то апатия, да, но, возможно, это со стороны институциональных инвесторов. Если смотреть на ритейл инвесторов, то тут есть два лагеря. Первый лагерь – это люди, которые не вошли и которым уже дорого, которые, и у них разгоняется, очень серьезно разгоняется ФОМО, потому что помимо биткоина есть же еще, да, там, скажем так, класс активов альткоин, и вот в них потенциальный апсайд, он гораздо выше сейчас, чем у биткоина, и гораздо больше кейсов успешных с теми самыми иксами, но все равно не сравнить, конечно, с 2021 годом. Это к чему? Потому что у ритейл это вот первый лагерь, все, кто не купили, и теперь думают, что, блин, не купил, буду ждать, наверное, теперь цены ниже, вот 40 непонятно, уже что ли все закончилось, я опять не успел, надо, не надо, ну, сомневающиеся, они больше в кэше, вот.
И самое любопытное, что эта категория сомневающихся были в кэше и при 10 тысячах, и при 13, и так далее, мне кажется, просто, ну, такой склад людей, просто это не отнять у них, и все.
Вот, и есть второй, так скажем, кластер вот этих людей, это люди, которые сейчас в активе, но не зафиксировали, то есть они верят в три нарратива, которые сейчас присутствуют на крипторынке, три нарратива катализатора роста, это ETF, вот он случился по факту, да, отыграл, второй момент это халвинг, и третий момент это ожидание мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС ближе там, к весне 2024 года. И вот на этих трех нарративах по факту сейчас и держится крипторынок. И тут надо понимать вот это распределение вероятности. Сколько уже отыграно из этих фактов, и сколько негатива еще в цены не заложили игроки.
Вот. Про негатив я могу даже взять роль главного пессимиста. Вот, не свойственная мне роль, но тем не менее.
Я отвечу на ваш вопрос по поводу того, что я ожидаю в 2024 году. Вот, на мой взгляд, как раз рыночный консенсус сейчас в сторону больше позитива. Вот, хоть он и очень резко, как и биткоин, волатильно реагирует на любую щепотку негатива, которая появляется, но вот, ну, скорректировались мы там, насколько, на 10% после ETF, все, ну, все, опять криптоскам. Вот. Но, тем не менее, я смотрю на 2024 год более приземленно, чем там я смотрел в марте 2023-го. То есть потенциальные вот, ну, эти иксы биткоина, апсайд по биткоину, он у меня на 2024 год все-таки пониже. Мне кажется, что да, с точки зрения макро, достаточно много есть факторов, которые еще не заложены в цены, а класс активов, да, высокорисковый, он в любом случае будет очень резко реагировать на вот эти любые негативные триггеры. А они есть, и, на мой взгляд, они еще не в цене. В большей степени сейчас в ценах все-таки позитив, и мы видим, как этот позитив отыгрывается, и биткоин в фазе распределения на текущих уровнях, там, да, 42-48, ну, наверное, какое-то время он постоит. Вот, это не отменяет того, что у нас есть же еще уровни выше, но там, условно, вот этих вот радужных, да, влажных фантазий в 100-150 тысяч, ну, на мой взгляд, это не для 2024 года, потому что индустрия еще не созрела просто к этому, не готова она.
Вот. Да, вот я с тобой согласна, что 150-200 это мы не увидим в текущем году точно. Мне хочется поговорить с тобой про эти три позитивных фактора, которые ты обозначил. ETF, я думаю, всем понятно, там нашим слушателям не стоит это дополнительно как-то разжевывать. Давай поговорим про халвинг. Насколько я понимаю, что он там меньше, чем через 3 месяца он наступит. У нас сегодня...
Апрель 24-го.
Да, у нас сегодня... Какое у нас сегодня число с тобой?
17 января.
Да, и вот на текущий момент расскажи вот для наших слушателей, что такое халвинг, как это отражалось на крипте, как это отражалось на биткоине и как это может отразиться вот в апреле 2024 года.
Ну, халвинг – это история, когда сокращается вознаграждение майнеров. Майнеры за один добытый биток получают меньше. Соответственно, это должно такое, работать в такой парадигме, что майнеры получают меньше, стимулов производить меньше, соответственно, и предложение биткоина меньше. Такая для дезинфляционной, так скажем, модели. Вот меньше предложения, соответственно, да, при константном спросе, по идее, у нас цена должна расти вверх. Вот это как бы, ну, формула халвинга, да, такая для всех. Но есть небольшой нюанс с тем, что у нас по факту, да, там было 3 кейса, сейчас будет 4-й. И мы ни разу не подходили к халвингу с 5-й ставкой ФРС. То есть 5.25 у нас ни разу не было, когда мы входили вот в этот цикл халвинга, да, в год халвинга.
Мне тоже так кажется, что это будет.
Всегда ставка
событие,
была,
да.
Если я не ошибаюсь, больше 0.8 не было в моменты халвинга, предыдущие кейсы. Поэтому тут надо понимать вот это вот отличие, да, в том, что мы все-таки немножко с другим макробазисом подходим к халвингу.
А ты можешь напомнить вот эти 3 кейса, в какие годы происходил халвинг биткоина?
Вот халвинг 2012-2013 года, с тех пор у нас плюс 7745%. Дальше у нас халвинг 2016 года, который показал нам 460% роста. И халвинг 2020-2021 года, который показал 6 иксов. Вот у нас такие результаты по халвингу. Да, это данные Glassnode, перформанс цены биткоина, 365 дней спустя халвинг. Что было с биткоином через год после халвинга?
Просто хочется как-то, ну, вспомнить, что у нас там в 2013 году такая немного тряслась у нас Европа из-за кризиса, да, в Греции. Что у нас в 2020-2021 году ковид, но при этом там были такие циклоны, которые орошали всех деньгами, что там тоже было благоприятное время. Ну вот, наверное, 2013 год вот это такой был не очень комфортный.
Ну, еще и эффект низкой базы. То есть тогда, да, 2013 год все-таки биткоин совершенно другой с точки зрения отношения инвесторов как классу активов, чем сейчас вообще, на мой взгляд, ну,
да,
не сравнить.
Да, да, у меня есть прекрасная такая иллюстрация тоже по принятию технологии биткоина, в принципе, вот как класса актива. И действительно, что чем ниже проникновение биткоина, когда таксисты про биток еще не говорят, скажем так, то там очень хороший потенциал для роста. И вот в этой... картинки, тоже ее прикрепим к записи, именно 2029 год, по оценкам, будет периодом, когда биткоин будет как минимум в 50% портфелей инвесторов. То есть тогда будет очень глубокое проникновение, и это, конечно же, перестанет уже быть таким расторгованным классом активов, когда там у нас большие волатильности и так далее, и так далее. То есть это станет уже что-то тоже волатильное, но, наверное, как акции, как S&P 500, я не знаю, может быть, как индекс малой капитализации, что-то в таком духе.
И в этом смысле можно обратить внимание на другие активы, которые есть на крипторынке, потому что, на мой взгляд, вот как раз у них потенциал-то роста, он сохраняется. В отличие, да, если вот как вы считаете, что биткоин такой станет больше индексом, то у нас, например, есть эфир, у которого ведь тоже ETF должен вроде как быть одобрен когда-то, да, в ближайшее время.
Говорил. Вот.
Это такая история, как бы она еще under radar, да, то есть ее, на мой взгляд, там 100% в цене эфира она еще не отражена. Вот. Чем ближе к моменту, тем ближе к факту, тем снова, да, там, скорее всего.
Ну, просто тоже мне, как инвестор, честно говоря, вот нравится эфир, то есть у меня там, скажем, более такие стабильные монетки, то есть я не иду во все тяжкие, мне нет времени просто, друзья, выискивать различные криптопроекты, вот поэтому я иду по классике. Покупаю те проекты, те монетки, альткоины, где есть какая-то фундаментальная база, вот, и за эфиром, естественно, что есть, и при этом эфир, он подвергается стейкингу, то есть здесь мне как инвестору нравится, что я, да, вроде бы там небольшой процент зарабатываешь, но при этом есть вера в сам актив. Окей, хорошо, с халвингом мы разобрались, да?
Чуть-чуть добавлю.
Да, про халвинг.
Тут интересный момент, я себе выписал, по поводу майнеров и их жизнеспособности сейчас на рынке. Вот есть уровень боли, который измеряется как раз для майнеров. Как условно, ну, их точка безубыточности, где примерно находится. Вот на уровне 30 тысяч, да, при средней стоимости розетки в 5 центов, он сейчас и расположен. Но есть еще другие ребята, скажем так, более прогрессивные и более, может быть, хитрые, у которых розетка стоит дешевле. Вот, к примеру, компания Riot Blockchain, для нее будет уровень боли находиться в районе 22-23 тысяч за биткоин. То есть выше, да, там 24-25, по-прежнему Riot будет оставаться прибыльным. Также надо понимать, что у нас все-таки есть еще новое оборудование, которое более технологичное, и там вообще уровень боли может сместиться там под 20 тысяч, вот, диапазон 18-22. И как раз эти уровни, в том числе во многом на истории динамики движения цены биткоина, отрабатывают как поддержка. То есть обычно эти уровни, их, ну, цена какое-то время удерживает, и именно оттуда мы видим реакцию покупателя.
Я думаю, что про майнеров мы можем говорить вот с точки зрения там привлекательности их на рынке акций, да, то есть потому что вот я знаю там многих людей, скажем так, наших общих знакомых, которые ввиду того, что, может быть, там технически не подкованы, вкладываются как раз-таки в майнеров для того, чтобы захватить вот эту вот волну на битке. Ну, мне изначально эта идея кажется неэффективной, вот, но тем не менее здесь еще есть опять же вот эти дополнительные риски. И здесь мне хочется пошутить, что буквально на этой неделе прочитала новость, что в Дагестанской республике по-братски попросили майнеров не майнить пока на время, потому что там есть перебои со снабжением. Ну, это такой маленький автопчик от нашей беседы. Смотри, по поводу позитивных взглядов, я присоединяюсь к тому, что да, халвинг важное событие, и разделяю, что ставка-то у нас серьезная, и пока я, честно говоря, не вижу, не наблюдаю большое число предпосылок для того, чтобы она пошла в снижение, хотя бы такое поэтапное. Из такого новостного фона, из заявлений сейчас есть ожидание, что на ближайшем заседании будет просто стабилизация ставки, и мы пока на этом и остановимся. И при этом у нас есть тут много горячих точек на нашей прекрасной планете Земля, где тоже это, опять же, все негативно, и в итоге это все будет провоцировать инфляционный сценарий. Поэтому вроде бы здесь нет предпосылок для вот этого резкого снижения ДКП. И мы как раз здесь плавно переходим к твоему третьему поинту за рост крипты.
Я бы остановился, на самом деле, вот на вот текущем, в тему мягкого ДКП. Во-первых, да, правильно сказали, больше 90% вероятность, что у нас на ближайшем заседании будет пауза. Дальше рынок оценивал вероятность в 76% в конце декабря. Но после выхода данных там по базовой инфляции вышла в Америке, и вроде как, ага, мы видим, что месяц к месяцу на самом деле значимого замедления по многим компонентам нет, то есть темпы снижения инфляции не такие, как ждет ФРС. И рынок сделал переоценку. Сейчас вероятность того, что ставку будут снижать в марте, она сократилась там до 54%, по-моему. Ну, то есть, да, это в подтверждение ваших слов. Плюс еще момент такой, что ведь вот эти все ожидания, которые формируются относительно ставки, и они исходят в том числе из того, что как ФРСники к этому относятся. И вот есть дотплот, это сценарий того, как ФРС видит вообще себе дальнейшую динамику ставки. И вот забавно, что в 90% случаев дотплот не отыгрывал. То есть ФРС сами не знают, а когда мы, собственно, ставку с ним будем снижать или повышать.
Мне кажется, что у них сейчас есть главный вопрос относительно просто стабилизации своей экономики, бюджета и так далее. Потому что предвыборный год, ну, все это знают, об этом много разговоров тоже сейчас на поле геополитики, в экономическом аспекте. И здесь тоже большая неопределенность. Это вот как и с высокой ставкой в России, что мне кажется, что мы, скорее всего, будем тоже двигаться по такому же сценарию, что не будет резкого снижения в полставки до нуля, все-таки будем смотреть аккуратно. Потому что факторов проинфляционных очень тоже много. Я буквально на прошлой неделе смотрела аналитику по перевозкам через Панамский канал и просто была максимально удивлена, что и засухи, и конфликты, и просто удорожание перевозок по морю делает просто, ну, ряд товаров просто максимально нерентабельными для перевозки. А это все равно давит, все равно у нас на инфляцию. Вот, наверное, по поводу вот крипты, да, почему я, да, друзья, важно понять, что у меня очень осторожный взгляд на крипту, тоже поделюсь своим мнением на 2024 год. Мне кажется, что те плюсы, которые ты назвала, они тоже имеют место быть, я тоже на них закладываюсь. Наверное, еще к дополнительному плюсу я добавлю тот факт, что если как следствие, да, как следствие мягкой ДКП будет на вес предложения тех же самых там трежерис американских, будет некое печатание денег, ну, эмиссия, это все приведет к тому, что DXY у нас пойдет вниз. Ну, вот, и на этом фоне, возможно, инвесторы будут искать какие-то альтернативные, опять же, источники для того, чтобы переложиться. И, может быть, здесь, опять же, биткоин будет интересным активом просто с точки зрения сбережения. Потому что у нас был конфликт в 2023 году между слабым DXY и растущим биткоином. Это прям сценарий, который мы наблюдали в первой половине 2023 года, когда у нас там DXY, ну, прям был такой не самый сильный. И здесь тоже было много разговоров, что, возможно, и мочит SEC как раз-таки всю вот эту криптоиндустрию из-за того, что не нужен доллару никакой конкурент, что никакой биткоин, никакой там стейблкоин, ничего не нужно, все, пускай вот будет только один-единственный наш доллар. Ну что, к страшилкам.